Глава 19. Калейдоскоп событий. Узоры с 1 по 8. Узор 1. Желто-зеленый.
«Как вам удалось добыть разрешение?» — удивился администратор.
«Мы подкупили работников мэрии», — ответил Антонио.
«Точно», — подтвердил Джанкарло. «Подкупили их своей честностью и обаянием».
Администратор недоверчиво хмыкнул.
«А оно часом не фальшивое?» «Потому что тогда я смогу повести вас только в фальшивые горы».
«Самое настоящее, дружище, не сомневайся», — заверил Антонио.
А Джанкарло решил увести потенциального проводника от щекотливой темы.
«Какой у вас красивый значок, новый?»
Администратор ласково посмотрел на висящий у него на левой стороне груди кругляш с надписью «За привлечение в город врагов».
«Новый.
Только это не значок, а орден. Сегодня получил».
«Потрясающе! Ну так что, пошли в горы?»
«Да, идем»,
— кивнул администратор и позвал молодого портье подежурить вместо себя.
«Я останусь», — подал голос Марио.
«Это еще почему нахмурились волки? Ты же главный».
«Кто-то ведь должен остаться. Мало ли что может в городе произойти. Вот я и останусь, раз главный».
«Пускай останется Антонио», — сказал Джанкарло. «И правда, присмотрит за вершиной в наше отсутствие».
Антонио пожал плечами. Конечно, Марио остался вовсе не потому, что могло что-то произойти. Просто он не имел ни малейшего желания тратить время и силы на бессмысленные прогулки по горам, зная наверняка, что ничего они не найдут. Куда лучше отдохнуть в гостинице, посидеть в кафе за чашечкой какао, полистать книжку и спокойно дождаться возвращения злых и разочарованных волков. Все так и вышло. Узор второй — темно-фиолетовый. Когда после телефонного звонка Бенджамина Крота возбужденный брат Немрод примчался в номер археолога и его спутника, он обнаружил в нем такую сцену. Суслик корчился на кровати, держась за живот, а енот тряс его за плечо, настойчиво вопрошая.
«Ну, тебе лучше? Лучше, правда? Скажи, что лучше!»
«Мне очень плохо!» — выл Георгий, закатив глаза. «Все хуже и хуже. Пожалуйста, профессор, организуйте мне похороны. Пышности не надо, достаточно 2-3 оркестров, 500 родственников, идущих за гробом, еще 200 перед гробом, 1000-2 по бокам и 5-6 безутешных вдов. И пускай гроб несут 4 слона или 7, стоящие на огромной черепахе, или нет, на маленькой черепашке, такие карликовые слоники».
«Что здесь происходит?»
— грозно поинтересовался Барс.
«Он вдруг заболел». Раздраженно махнул лапой крот. «Слышите же, бредит!»
Брат Немрот огляделся по сторонам.
«Вы принесли разрешение?»
«Да», — ответил крот. «Оно у него!»
«Ну так заберите и пойдем отсюда».
«Ничего не выйдет», — мрачно возразил енот. «Разрешение выдано на его имя. Без Георгия нас никто в горы не поведет».
«Я уже вижу. Вижу райский сад», — простонал больной. «Я иду к вам, мои райские птички!»
Брат Немрот отстранил крота от постели и склонился над сусликом.
«Да, приятель, что-то вы совсем плохи».
«Совсем?»
— не возражал умирающий.
«А что так?»
«Наверное, съел чего-нибудь не то. Или меня что-нибудь не то съело».
Брат Немрот сочувственно покачал головой.
«Ничего, я помогу вам».
«Вы ангел?»
Слабым голосом спросил Георгий.
«Он самый», — подтвердил Барс.
«А почему у вас крылышек нету?»
«Я ангел-инвалид», — пояснил брат Немрот.
Он откинул одеяло с задних лап суслика и потрогал его лодыжки.
«Так болит?»
«А-а-а!»
— ответил больной.
«Да, серьезное отравление», — заключил брат Немрот. «Придется все ампутировать».
«Ох!»
— ответил Георгий. Внезапно Барс прижал его лапу к кровати и пощекотал пятку. Суслик захохотал, застучал кулаками по простыне и принялся извиваться в невозможном для больного темпе.
«Ха-ха-ха! Отпустите! Ой, не могу!»
Брат Немрот отпустил. Георгий немедленно прекратил хохотать, схватился за живот и завыл.
«Помираю!»
«Ну, хватит!» — резко осадил его Барс. «Сначала научитесь болеть, а потом притворяйтесь».
Суслик приподнялся, оперся на локти и обиженно возразил. «Я умею болеть. У меня по болению была 4.
«Как вам не стыдно, Георгий?» — возмутился Бенджамин Крот. «Зачем вы теряете время? Вы же знаете, как нам важно попасть в Сабельные горы».
«Но я не хочу в горы. У меня боязнь гор. Это такая болезнь, как же ее... А, горофобия!»
Брат Немрод покачал головой.
«Тема болезней себя исчерпала, Георгий».
«Да не могу я в горы. Философы не должны лазать по горам. Они должны сидеть в бочках и там размышлять о горах. Важны не горы, а идея гор».
Барс в упор посмотрел в глаза суслику.
«Георгий», — произнес он тихо и пугающе.
Суслик сглотнул и пискнул. «Мне надо домой. Срочно. Я оставил включенный утюг».
«Георгий!» — рявкнул Барс.
«Мама!» — ответил Георгий.
«Вы умеете читать?»
«Что? А, да, конечно».
«Тогда скажите, что вы сейчас читаете в моих глазах?»
«Скрытую угрозу».
«Верно. А сейчас?»
«А сейчас не скрытую».
Брат Немрод удовлетворенно кивнул.
«Молодец. Вставайте. Мы отправляемся в горы».
«Но мне надо в Градбург. Как сказала бы бомба, мне что, разорваться?»
«Георгий, не вынуждайте меня», — прошептал брат Немрод.
И суслик благоразумно решил его не вынуждать. Крот сообщил, что он уже договорился с проводником, и тот ждет их на улице. Проводником оказался лев, которому как раз сегодня, наконец, почти удалось войти в образ дворника. Фартук он снял и теперь был похож на дворника, снявшего фартук. Лев потребовал продемонстрировать сначала разрешение, затем Георгия, и только тогда согласно кивнул.
«Вы действительно хорошо знаете Сабельные горы?» — придирчиво спросил брат Немрод.
«Как свои три пальца?»
— заверил лев, поднимая левую лапу.
«Почему три? У вас же все четыре на месте».
«Да, но вот этот», — лев пошевелил мизинцем, — «не мой. Вообще не понимаю, как он на моей лапе оказался. Наверное, в роддоме перепутали».
Брат Немрод повернулся к археологу.
«Крот, может, поищем другого проводника, у которого никто ничего не путал?»
«Где поищем? Мы ведь никого не знаем, а время-то уходит».
«Ладно», — нехотя согласился Барс. «Георгий, поедем на вашей машине».
«Сейчас я ее пригоню, подождите», — оживился суслик и поспешил к машине, увлекая за собой льва.
«Эй!» — возмутился лев.
«Так надо», — заявил Георгий. «Вы поможете мне пригнать машину, одному трудно». Когда они немного отдалились от крота и брата Немрода, Георгий заговорщически сказал.
«Я вам заплачу».
«Здорово, я рад», — отозвался лев и сделал попытку освободиться от цепкой хватки суслика.
«Подождите, я же еще не сказал, за что».
«А, так это за что-то», — разочаровался лев.
«Ну, не сводите нас с лисом Улисом, даже если крот будет очень просить».
«С кем?»
«С лисом Улисом».
«А, с лисом Улисом. Ладно, не буду. Вашу просьбу выполнить нетрудно».
«Это еще не все». «Да, жаль. Ни в коем случае не ведите нас туда, куда мы попросим».
«Как у вас все сложно», — осуждающе покачал головой лев. «Зачем же мы тогда вообще в горы идем?» Они подошли к машине, и Георгий вытащил ключи. «Как зачем? Чтобы вы получили деньги. Да еще и в двойном размере, если выполните мою просьбу».
«Это уважительная причина», — согласился лев, залезая в автомобиль и усаживаясь рядом с водителем. «И не надо говорить им о моей просьбе», — добавил Георгий, нажимая на газ.
«Почему-то я так и думал», — ответил лев.
Узор третий. Бурый в крапинку. Гиена Катерина глазела в окно на пасмурный день и размышляла о своей пасмурной жизни, как вдруг затылком почувствовала, в комнате кто-то есть. Журналистка испуганно обернулась и встретилась взглядом с посетителем, прихода которого она не услышала. Катерина могла бы поклясться, что дверь не издала ни звука, как будто незнакомец прошел сквозь стену. Ничуть не меньше напрягло гиену и то, что она впервые видела так близко крысу. Можно сколько угодно сочувствовать этим созданиям на страницах газеты, но встречаться с ними ей не хотелось. Крысы всегда пользовались дурной репутацией и вообще считались диким и опасным видом, к которому полагалось испытывать слегка брезгливое и боязливое высокомерие. Что в стереотипах правда, а что нет, Катерина выяснять вовсе не собиралась. А самец крысы, одетый в серый костюм с серым галстуком, стоял посреди комнаты, прижимая к груди серый портфель, и застенчиво улыбался, глядя ей прямо в глаза.
«Простите, если напугал», — сказал он. «К сожалению, я с детства передвигаюсь неслышно и ничего не могу поделать».
«Почему не постучались?» — нахмурилась Катерина, стараясь не выдавать охватившего ее беспокойства. «Не каждый день, знаете ли, в ваш кабинет проникают бесшумные крысы, похожие на тихих бухгалтеров с тщательно контролируемым хищным взглядом».
«Я стучался. Но, к сожалению, я с детства стучусь очень тихо, и меня никто не слышит. Да вы не волнуйтесь, я буквально на секундочку. Меня прислали выразить вам признательность от всего нашего вида, непосильно страдающего от жадных и злых башенок. Вы так чутко, так честно, так справедливо осветили в вашей статье нашу проблему, что в знак благодарности мы просим... Нет, мы умоляем вас принять в подарок маленькую безделушку».
С этими словами крыс привстал на цыпочки, водрузил на рабочий стол Катерины портфель и вытащил из него серебряную чашу с выгравированными на ней саблезубыми тигрицами, застывшими в причудливом танце. Гиена ахнула. «Ничего себе безделушка!» В том, что чаша древняя и безумно дорогая, не было никаких сомнений. Катерина изумленно опустилась в кресло.
«Но откуда она у вас?»
«Мы хорошо знаем горы», — уклончиво ответил крыс.
Катерина загляделась на подарок. «Какие они, оказывается, благородные, эти крысы! На добро отвечают добром».
«Спасибо», — сказала гиена, с трудом отрывая взгляд от чаши. «Право».
Она умолкла. Кроме нее в комнате никого не было. Крыс в костюме исчез так же внезапно, как и появился. Зазвонил телефон, и от неожиданности Катерина чуть не выронила подарок. Это был главный редактор, требовал ее немедленно к себе. «Катерина, ну ты даешь! Ты давай, давай еще!» Не здороваясь, выпалил он, как только журналистка пересекла порог его кабинета. Гиена удивилась. Она уже давно не помнила главреда таким воодушевленным. «Что давать еще?» Главред выразительно постучал по лежащему на столе свежему номеру «Утренней правды». «Вот эти две статьи про крыс и похитителя — это просто бомба! Знаешь, какой общественный резонанс? Такого резонанса не было с тех пор, как выяснилось, что прошлый мэр по ночам ворует с веревок белье. У меня телефон не умолкает все утро!» В подтверждение его слов тут же зазвонил телефон. Главред поднял трубку и сразу бросил ее на рычаг. «Ты же знаешь, как читатели любят чувствовать себя выше, чище, благороднее других? А ты им сегодня преподнесла целых две причины наслаждаться своим великодушием. Так что давай, развивай тему. Да побольше, чтобы вечерней правдой вообще всех укатать. Поговори с интересными зверями, поспрашивай мнения и фотографии. Катерина, обязательно фотографии. Заодно выясни, что это за бумажные твари заполнили город, откуда они и что им нужно. Все понятно?»
«Конечно, понятно».
«Ну и почему ты тогда еще здесь?» «Лети работай». Катерина кивнула. Но перед тем, как улететь работать, она заметила на столе главреда предмет, никак не вписывающийся в интерьер кабинета. Древний золотой подсвечник со знакомым узором, саблезубые тигрицы, застывшие в причудливом танце. Похоже, причиной энтузиазма редактора являлась не только реакция общественности. Узор четвертый, серо-зеленый. Лев устроил своим нанимателям занимательную, но совершенно бессмысленную экскурсию по горам. Он показал им живописные места, где играл в детстве, провел по экстремальным тропам и продемонстрировал дуб, которому по преданию миллион лет. Брат Немрот и Бенджамин Крот медленно, но верно свирепели, а Георгий, напротив, воспрял духом, совсем не напоминая давешнего больного.
«Нам нужны пещеры», — уже неизвестно в который раз прорычал брат Немрот, тыча в карту. «Пещеры, что находятся в этом районе, помеченном крестиком».
«А, так вам нужны пещеры», — понимающе воскликнул Лев. «Что же вы сразу не сказали?»
«Мы сказали».
«Так я и говорю, сказали».
Пока Барс с енотом вникали в смысл услышанного, Лев указал им на произвольное скопление деревьев и поведал об облаках-захватчиках, правивших сабельными горами в течение 500 лет и взимавших непосильную дань с березок. Брат Немрот сгреб льва в охапку.
«Где они?»
«Ушли», — ответил тот. «Все до единой эмигрировали. Не выдержали непосильной дани».
«Кто эмигрировал?»
— не понял Барс.
«Березки».
«Какие березки? Где пещеры?»
«А, пещеры! Ну так идите за мной, я покажу».
Брат Немрот отпустил льва,
А Георгий встревожился. Ему показалось, что тигр-актер испугался и действительно отведет их в пещеры. Но лев тут же опроверг это подозрение. «Только поздновато сейчас в пещеры идти. Солнце садится. Давайте завтра. К какому часу подогнать лифт?»
«Солнце еще очень высоко», — раздраженно возразил Крот.
«Садиться свысока», — сделал робкую попытку лев, но тут у брата Немрода, наконец, лопнуло терпение. Он схватил актера за локоть и толкнул.
«А ну, веди!»
— снова толкнул.
«Веди давай!» — опять толкнул. «Веди живо!»
— и еще раз толкнул. «Да веду, веду!» — вскричал лев и кинул виноватый взгляд в сторону Георгия. Суслик приуныл, не зная, что предпринять. Он так ничего и не придумал, когда лев вывел их к пещере с узким входом. Барс зажег фонарь и первым нырнул внутрь, увлекая за собой льва. За ними последовал археолог. «Ну все», — сказал себе Георгий. «Сейчас Крот встретится с Лисом Улисом и умрет». Из пещеры раздался крик. «Крот умер», — понял Георгий, испытывая горечь утраты. Готовясь склониться над телом безвременно ушедшего профессора, суслик втиснулся в пещеру. Душа его переполнилась радостью. Крот был жив. Жив, но очень рассержен. В отличие от брата Немрода, который был не рассержен, а разъярен. Барс сжимал в лапе окурки и свирепо рычал.
«Это волки! Подручные кроликоны! Именно такие сигареты курит мафия! Они нас опередили и все вынесли!»
Но, как выяснилось, Крот сердился не из-за того, что мафия оказалась проворнее их. «Никто ничего не вынес. Здесь и не было ни черта».
«Почему вы так уверены, профессор?»
«Я же археолог, охотник за расхитителями гробниц и сокровищниц, кое зачастую расположены именно в таких местах. Поверьте, пещеры, из которых недавно все вынесли, подчастую выглядят не так». Барс повертел фонарем по сторонам и решил довериться опыту спутника, после чего произнес слова, сильно удивившие Крота.
«Да и неважно, волки не волки, главное, чтобы не ищущий...»
Он осекся, поняв, что размышляет вслух, повернулся ко льву и с дежурной суровостью велел.
«Показывай другие пещеры».
«Ага», — с готовностью отозвался актер и из-под тишка подмигнул Георгию. Узор пятый. Ядовито-лимонный. Когда Антуанетта увидела остатки того, что Проспер почему-то назвал бутербродом с сыром, пытаясь при этом заглушить урчание в животе, лисица ничего не сказала, а просто отправилась на кухню и приготовила вкусный обед. Но не успели они сесть за стол, как заявилась хозяйка дома, тигрица Анна, и громко заявила.
«Я все про вас знаю!»
Лисы недоуменно переглянулись.
«Так уж и все?» — спросил Проспер.
«Конечно! Я же читаю газеты!»
«Ах, вот оно что!»
«Вот именно! И имейте в виду, с циничных злодеев принято брать двойную квартплату!»
Проспер смерил Анну долгим взглядом. Тигрица поежилась, но наглый вид не утратила.
«А вы имейте в виду», — с расстановкой произнес сыщик, «что циничные злодеи, совершив убийство, имеют привычку разрезать тело жертвы на кусочки. Какое ваше любимое число?»
16,
глухо ответила Анна, производя впечатление проколотого воздушного шарика.
16 кусочков, задумался Проспер. Хорошо, я учту.
Мне пора, очень много дел.
Анна вскочила и торопливо убежала. Антуанетта улыбнулась. Здорово вы ее поставили на место, мэтр. Но Проспер в ответ удрученно покачал головой.
Это только начало, Антуанетта. «Чует мое сердце, этот город еще покажет нам зубы. Надеюсь, мы успеем закончить свои дела и покинуть его раньше, чем он нас укусит».
Узор шестой. Небесно-голубой. Брат Немрод, Бенджамин Крот и Георгий, ведомые львом, скакали из одной маленькой пещеры в другую. Ни в одной из них не обнаружилось ни намека на сокровища, тайники или лиса у лиса. Зато во всех искателей поджидали окурки от любимых градбургской мафии сигарет. «Все», — наконец сказал измотанный лев своим не менее утомленным спутникам, когда все они рухнули на траву передохнуть. «Больше на той территории, что отмечено на карте крестом, никаких пещер нет».
«Точно?» — расстроился Крот. «Может, что-нибудь другое есть? Подземные ходы, развалины какие-нибудь?»
«Развалины есть», — ответил лев. «Целых 4.
а одно из них, между прочим, сегодня еще на репетицию».
«Я имел в виду древние развалины».
«Есть и древние», — сказал лев, заставляя себя подняться на задние лапы. «Но это уже точно завтра. Мы не договаривались, что из-за вас я стану рисковать театральной карьерой. Вообще-то я без пяти минут главный режиссер Вершинского оперного театра, который когда-нибудь построят». Сообщение произвело нулевой эффект, заметно раздосадовав льва.
«Но завтра мы точно отправимся в развалины», — строго уточнил Крот.
«Точно. Мы пройдемся по всем развалинам и соберем все, что не докурила градбургская мафия. И я, наконец-то, почувствую себя дворником. Интересное у вас увлечение, ребята».
«Помолчи».
Брат Немрод поднялся на задние лапы. Барс выглядел менее уставшим, чем остальные.
«Давай, выводи нас отсюда».
Буквально через несколько минут компания вышла на незнакомую поляну и увидела вертолет. Это было так неожиданно, что все замерли в изумлении.
«Мираж», —
подумал брат Немрод.
«Фантом», — подумал Бенджамин Крот.
«Галлюцинация», — подумал Георгий.
«Больше ни капли»,
— подумал лев, а вслух произнес. «Вертолет». Все тут же очнулись. Когда кажется, что видишь вертолет, и кто-то при этом говорит «вертолет», вероятность того, что перед тобой именно вертолет, довольно высока. Но откуда, чей, что он здесь делает? Из вертолета их тоже увидели. Из кабины на траву выпрыгнул шакал в кожаной куртке и пилотском шлеме. С безумными глазами он кинулся навстречу кладоискателям.
«Наконец-то! Я уже думал, больше никогда не увижу других зверей! Что так и буду влачить существование здесь, среди неразумных насекомых, до конца дней своих! Спасители мои!»
Он бросился пожимать лапы спасителям, заливаясь счастливыми слезами. Три мозга испуганно родили одну и ту же мысль. «Лучше бы это был глюк». «И один вернусь, напьюсь».
«Кто вы? Как сюда попали?» — спросил брат Немрод.
«Я пилот! Мой вертолет разбился!» —
он указал в сторону совершенно целехонького вертолета.
«Это произошло то ли 20 лет назад, то ли 2 дня. Я сбился со счета, так что точно не скажу. Если бы со мной летели пассажиры, все бы погибли, а я бы остался один посреди этого необитаемого леса».
«Какой ужас!» —
с подчеркнутым недоверием в голосе сказал Барс. Пилот и ухом не повел.
«Самое тяжелое испытание — это одиночество. Чтобы не сойти с ума, я придумал себе друзей, которые будто бы летели вместе со мной. Но они...»
— голос шакала задрожал.
«Все погибли, когда разбился вертолет. Я все равно один. Но зато...» —
пилот дико улыбнулся.
«Я приручил кузнечика. Сейчас я вас познакомлю. Тобик, Тобик!» — шалун ускакал куда-то.
«Спасибо за интересный рассказ», — холодно сказал брат Немрод. «Может, теперь расскажете, что вы на самом деле здесь делаете?»
«Жду, жду, что появитесь вы, как добрые дельфины, и поведаете, что происходит там, на большой земле. Война уже закончилась, а правда вы возьмете с собой мое послание в бутылке?»
«Паяц!» —
презрительно фыркнул Барс и зашагал прочь, на ходу кинув остальным.
«Что стоите? Хватит терять время на этот цирк!»
Крот, Георгий и Лев последовали за ним, с удивлением оглядываясь на вертолет и пилота.
«Лев, тебе знаком этот тип?» — спросил брат Немрод. «Может, видел в городе?»
«Нет, мне кажется, он вообще не местный». Барс что-то неопределенно хмыкнул. Хихикающий пилот, стоило непрошенным гостям удалиться, забрался обратно в кабину и уселся в кресло перед монитором, на котором застыла шахматная доска.
«Ау, диспетчерская, продолжим».
«Кто это приходил?» — раздалось из динамика.
«Да лохи какие-то!» — усмехнулся шакал. «Я их отпугнул. Эй, тут стояли мой конь, 2 слона, ладья, ферзь и 4 пешки!»
«Не стояли!» — возразила диспетчерская.
«Стояли! Ах вы жулики! А ну верните на место! Думали, я не замечу!»
Динамик пристыженно промолчал, и на доску стали возвращаться пропавшие фигуры.
А кладоискатели шли под гору и размышляли о странной встрече, не подозревая, что она еще сыграет в их истории роковую роль. Узор 7 неопределенного цвета. Около 16:00 в доме профессора Микроскойба зазвонил телефон.
«Алло!»
«Здравствуйте, профессор», — произнес вкрадчивый голос. Микроскойбу почему-то стало не по себе.
«Добрый день. С кем имею честь?»
«Генерал Гаубиц, к вашим услугам».
«Простите, но я о вас никогда не слышал. Вы приезжий?»
«Не совсем. Я крысиный генерал».
«Ой!»
— не сдержался профессор Микроскоп, нашаривая на столике сердечные капли. В душе он боялся, ненавидел и презирал крыс, но скорее бы умер, чем позволил кому-нибудь об этом догадаться.
«Слушаю вас».
«Я хочу принести извинения за неприятный инцидент, произошедший с вашим холодильником».
«Ну что вы, какие пустяки! Я и забыл уже!»
— поспешно заверил генерала профессор.
«Да и не было у меня там ничего такого. Просто запас недели на три».
«Нет-нет, не спорьте. Это был ужасный, безобразный поступок, и я несу за него личную ответственность, так как совершили его мои бойцы. Заверяю вас, этого больше не повторится».
«Ну, конечно».
«В данный момент я стою на коленях перед телефонным аппаратом и от имени всего крысиного вида умоляю простить моих ребят».
«Ну, что вы, уверяю вас, все в порядке. Они были голодны, я же знаю».
«О, профессор, ведь вы же понимаете, что они не так уж и виноваты, что они сделали это от отчаяния».
«Да-да, конечно».
«До того, как произошла эта кошмарная трагедия с вашим холодильником, они говорили мне: генерал Гаубиц, почему жители вершины так равнодушные? Почему они не обуздают этих гадких алчных башенок, из-за которых вынуждены голодать наши малыши? Генерал, — сказали они, — мы чувствуем обиду и за себя не отвечаем. Если мы от горя обчистим чей-нибудь холодильник, виноваты в этом будем не мы, а башенки и те, кто потакает их злодеянием». Голоса их дрожали, в глазах стояли слезы, лапы тряслись от недоедания. Что я мог им ответить, профессор? Вот вы умный, образованный зверь, скажите, что?
«Я не знаю, но, уверяю, вы ошибаетесь, мы вовсе не равнодушны к вашим бедам».
«Да, да, я в курсе вашего визита к журналистке. Весьма похвально. Если вы и далее станете придерживаться верного курса, думаю, прискорбных инцидентов больше не случится. Но, разумеется, мои ребята должны сначала поверить в вашу поддержку, а то пока что они в отчаянии».
«Передайте им, чтобы не сомневались. Я за справедливость и еду для всех».
«То есть вы согласны, что еда башенок должна принадлежать и крысам?»
«Конечно, это честно».
«А с тем, что башенкам надо оторвать лапы, а их хвосты намотать на телеграфные столбы?»
Ну, да».
«И вам до слез жалко голодных крысят?»
«До слез».
«Вы так справедливы и благородны. Давайте поплачем».
«Что?»
— растерялся профессор Микроскоп. «Вы же сказали, что вам до слез жалко крысят. Или это были просто слова?» В голосе генерала Гаубица прорезалась сталь, и это изрядно напугало профессора.
«Нет-нет, я был честен».
«Тогда давайте плакать. Подхватывайте». «Хлюб-хлюб, хнык-хнык».
«Хнык-хлюб».
«Как-то вы неискренне плачете. Без надрыва. Ребята нервничают».
«Я научусь», — запаниковал профессор. «Пускай не нервничают».
«Учитесь, Микроскоп, учитесь. В жизни это пригодится. Еще раз извиняюсь за холодильник. К сожалению, украденное уже съедено».
«Вот и хорошо. Надеюсь, им было вкусно».
«А разве для голодных важно, вкусно или нет? Все-таки вы еще далеки от понимания наших проблем. До свидания, профессор Микроскоп».
«Прощайте».
«Зачем так пессимистично? До свидания, а не прощайте». Генерал Гаубиц повесил трубку. Профессор Микроскоп только сейчас осознал, что весь разговор продрожал мелкой дрожью, которая и не думала униматься. «Какие же они все-таки гады, эти башенки!» Узор восьмой в серую клеточку. Альфред Муравейчик с изумлением дочитал статью в «Утренней правде», озаглавленную «Цинизм против одиночества», отложил газету в сторону и принялся задумчиво бродить кругами по камере. Через пару часов он громко постучал в железную дверь. В двери открылось окошечко, и появились глаза охранника. «Чего надо?» — недружелюбно спросили глаза.
«Принесите бумагу и ручку, пожалуйста», — вежливо попросил похититель.